Вы знаете, оказывается, какой удивительный, удивительное открытие, какое делает христианин вот на этом пути духовной жизни. Поразительный. Какое? Какое? Я знаю, что нельзя завидовать. И тут же завидую. Нельзя тщеславиться. И тут же нас кверху поднимаю. Нельзя лгать. Нельзя притворяться. А как же я без этого и жить не могу? Поразительно, с чем сталкиваюсь-то, оказывается. Я увидел весь срам, а ничего сделать не могу. Вот это реальность. Христианство не боится сказать об этом. То, что мы тщательно прячем, не только от людей, а от самого себя прячем это. От себя самих это прячем. Христианство говорит, не прячь, не прячь. Открой это себе, себе. Речь идет не о том, чтобы людям открывать. Себе это открой это. И обратись к Богу. Христианство самым решительным образом настаивает, утверждает, призывает и говорит, что вообще невозможна никакая духовная жизнь, если не будет и звучит самое, я бы сказал, фундаментальное слово в христианской духовной жизни. Если человек, ты не будешь, не прибегнешь к покаянию. Без покаяния нет возможности освободиться от всех этих гадостей, от всех этих нарывов. Господи, ты мне помоги, я не могу, я убедился. Убедился, ну не могу и все. Господи, помоги. Покаяние – это то величайшее в духовной жизни, без чего невозможна никакая духовная жизнь. Все святые отцы, которые прошли этот путь, тщательно прошли, с великим, я бы сказал, подвигом и трудом, все говорят, покаяние остается центральным моментом жизни человеческой души, которое должно оставаться таковым до последнего вздоха моей жизни. Как только они говорят, если исчезает это, Знай, ты попал на ложный путь. Ибо отсутствие покаяния свидетельствует о чем? Уже об отсутствии видения своей греховности. То есть о чем? Слава тебе, Господи! Я не такой, как прочие. Ужас! Поэтому даже величайшие святые отцы, вы слышите, величайшие даже, которые в церкви православной, называются великими, даже они, достигая вершин, предельных вершин для нашего человеческого существа в этих земных условиях, находились в этом состоянии. Вот приходится постоянно приводить их изумительные изречения, изумительные их мысли. Сесой Великий, например, когда к нему пришел один и сказал, что я имею непрестанную память Божию, знаете, что он ответил? Это невелико. Слышите? Это невелико. Велико, когда ты себя увидишь ниже всякой твари. Ибо тварь живет по естественным, присущим ей биологическим законам. А у тебя, голубчик, есть ум. И ты видишь, как ты живешь. Ты нарушаешь те нормы жизни, которые тебе уже открыты. Макарий Великий говорит, «Боже, очисти меня грешного, поскольку я никогда же не сотворил ничего благого, доброго перед тобой». Макарий Великий. Вот вы знаете, это же поразительные вещи. Его называли земным богом. Это действительно великие, таковых не так много в церкви, которых именуют великими. И он, в котором были такие откровения, который, кажется, уже творил чудеса невероятные. Он вдруг молится: «Боже, очисти меня грешного, потому что я ничего доброго не сделал». Подумайте, это что такое? Это что, лукавство, да? Господи, да какая глупость! Они видели уже видели, действительно, насколько мы повреждены, и насколько даже тончайшие эти мысли, эти чувства, подчас эти желания, как они тончайшие проникают это в нашу душу и портят даже то доброе, что мы делаем. Помолился человек, кажется, сходил в храм, помолился. Ну, кажется, хорошо. И что тут при этом? И сразу, слава тебе, Господи. Да, я помолился. Давай мне, Господи, все блага, сыпь с неба. Вы слышите? Это же легко увидеть, только стоит понаблюдать за собой, как у нас действительно все отравлено. Так вот, святые отцы пишут такие вещи, что покаяние – это естественное, положительное, ценное, необходимое условие в правильной духовной жизни. Оно дает мне только возможность действительно приобщиться тому, что уже составляет саму духовную жизнь. То, о чем сейчас я все говорил, это подготовительные этапы познания себя, попытка исполнить заповеди Божии, покаяние, которое происходит из видения того, что я их не могу никак исполнить. Но это все, знаете, это смотрится как: ой, как тяжело! Это что такое блаженный плачущий? Да что же это за жизнь такая? Это же отчаяние настоящее, с ума можно сойти. Что это за христианство, за религия такая? Помрешь от скуки или не знаю от чего? Нет, нет. Вы знаете, когда человек тяжело болен, приходится ему глотать всякую дрянь. Приходится. То прижигание, то микстуры, то там чуть ли не операции. Ой, сколько приходится страдать, не правда ли? Ну, конечно. Почему, для чего? Для того, чтобы потом стать здоровым и сказать: о, слава тебе, Господи, наконец-то я. Так и здесь эти подготовительные этапы, чему они служат? Служат тому величайшему, к чему призван человек. А именно, через это познание себя, через это искреннее обращение к Богу и покаяние, когда мы открываем душу свою Богу, действительно, реально, не мечтательно, действительно душа человеческая становится способной к соединению с божественной благодатью. Благодать Божия осеняет такого человека. Она приходит к человеку, и он постепенно, это все больше и больше силы, начинает переживать это благо от переживания самого Бога. Как вы знаете, есть замечательные слова: «Вкусите и видите, яко», то есть «как благ Господь». Все те, кто становились на этот путь, и которые через это понуждение себя к этой правильной христианской жизни приобщались к Богу. Ибо Он близ нас есть, близ, не где-нибудь. Он только стучит, как Он говорит там в Апокалипсисе. Знаете, есть такие слова: «Вот я стою и стучу, и кто откроет мне дверь сердца, к тому я войду, и к тому и с тем мы будем пировать». Понимаете, что написано? И действительно, человеческая душа переживает этот пир, этот действительный духовный пир. Как? В чем? Об этом совершенно отчетливо говорят. Плод духовный есть – любовь. Скажите, а что-нибудь большее есть в человеческой жизни, чем любовь? Ну-ка, назовите что-нибудь большее. Говорит: за любовь все человек отдает. даже жизнь. Даже жизнь. Все готов. Когда сердце пылает любовью, все, ничего высшего, ничего нет. И когда это есть, это предел. И апостолы пишут, плод духовный есть любовь. Ах, мало? Радость. Мир. Подумайте, какие плоды. Какие плоды выздоровления души. Вот оно мы начинаем пожинать плоды. Начинаем понимать, что такое духовная жизнь. Конечно, как ее, как достичь этого, конечно, об этом надо поговорить. Что такое молитва? Что такое грех? Это все темы, я говорю. Какие отношения с духовником? Как относиться к своим добродетелям, так называемым, и к добру, которое мы совершаем? Вы знаете, как много. Но если вы согласны сидеть до завтрашнего утра, то я, конечно, могу все это сейчас начать и излагать. Но при условии, если вы не захватили с собой гнилых помидоров и тухлых яиц. Да. Ну, хорошо. Я вижу, что я слишком задержал очень ваше внимание. Да уж, извините, но если какие-то вопросы, конечно, вопросы тут тьма. Я прекрасно понимаю, и даже кое-что я сам назвал вам. Но это все уже целые отдельные темы, которые я не могу просто сейчас затронуть. Но какие есть вопросы такие небольшие, совсем маленькие, махонькие, то я попытаюсь, может быть, что-то ответить. Ну, пожалуйста, да.
Алексей Ильич, несколько вопросов по поводу соборования. Есть ли смысл приступать к этому таинству здоровому человеку? И действительно ли соборующемуся прощаются нераскаянные и забытые грехи?
Но дело в том, что действительно у нас произошло некое искажение в понимании этого таинства. Это действительно такой очевидный факт. Вы знаете, его установление церковью исходит из слова апостола Иакова, когда он четко говорит, заболеет ли кто в вас, пусть призовет пресвитеров, и пусть они совершат молитву над ним. И молитва их исцелит болящего. И если есть грехи, простит ему их. Первое, что обращает на себя внимание, призовет священника, то есть он уже не может идти сам. То есть это речь идет о какой? О тяжелой болезни. Потому что в обычном смысле, в обычном, достаточно человеку, сверхдостаточно, если он причащается, исповедуется, причащается. Сверхдостаточно. Нет выше таинства, чем причащение. Нет. Это панацея. Так? В отношении соборования, значит, видите, что требуется? Усиленная молитва о человеке, и даже не одного священника, он пишет, а пресвитеров. И действительно, в начальной церкви считалось даже необходимо 7 священников даже, чтобы прийти к этому исключительно больному человеку для молитвы над ним. Вот оказывается, что... То есть усиленная требовалась молитва. Вот. Ну, а теперь, я не знаю, это такие вплоть до сказок рассказывают, прям сказки настоящие. Прощаются забытые грехи. Откуда это взяли? Это откуда? Интересно. Что за сочинение? В несколько раз в году один и тот же человек своими собственными ножками приходит. Причем какая атмосфера часто бывает, я вам скажу, просто странной, полно народу. Так, и понимаете, какой тут, не знаю, какая тут молитва уже, насколько может быть, но самое, конечно, главное, что это превращается в какой-то в некий ритуал. Причем с этой вот этой идеей, которой ниоткуда не следует, что будто прощаются забытые грехи. Или даже чуть ли не больше и все прочее. У нас есть таинство исповеди, у нас есть таинство причащения. Вот, здесь в данном случае апостол Иаков говорит, и если есть грехи, простятся ему. О чем идет речь? В любом церковном таинстве, принимаемом с верою и покаянием, происходит прощение грехов. И в исповеди, и в причащении, и в бракосочетании, если подходит правильно, и в священстве, и в монашестве, и в соборовании. В данном случае соборование не представляет собой никакого исключения. Но вот, к сожалению, такая молва разносит вот такие вещи и смущает подчас людей. Да. Поэтому собороваться, если уже кто желает, да, ну что же, когда есть и тяжелые очень болезни, тяжелые, неизлечимые, ну что же, это неплохо. Это неплохо, когда тяжелые, неизлечимые. А вот так, как это стало своего рода как каким-то обычаем, как подойти на все наши подпомазания, то это уже тут граничит с чем-то не совсем нормальным. Уж вы извините меня, что я так говорю, но это действительно. Апостол завещал не это.
Алексей Ильич, как понимать совет Иоанна Кассиана Римлянина «Не молиться, пока не попрошу прощения у брата своего»?
Но это Кассиан Римлянин, собственно, фактически перелагает слова евангельские: «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Вот о чем идет речь. Потому что как же я спрашиваю: «Господи, меня помилуй, а я его не милую этого». Помните там притча, как Христос говорил? Один был должен там 10 тысяч талантов. Знаете, что такое талант? Если брать о золотом таланте, то золотой талант – это примерно 50 килограммов золота. Один талант. Если золотых талантов. Если серебряных талантов, то там 20 примерно, 20, ну, 5, что-то такое, ну, половина таланта. Ну, все равно, даже если серебра. 10 тысяч, представляете? Помножьте на 50 килограмм. Ой, Боже мой! А так, и ему вдруг царь прощает, потому что он вымолил у него: «Прости, не могу». И вдруг встречает своего собрата, который должен ему 100 рублей. И давай его душить. Помните, какой финал этой притчи? Царь его призывает: «Ах ты такой! Продать его в рабство, все, конфисковать». И чтобы он знал, вот о чем говорит и Кассиан Римлянин. Поэтому действительно это очень серьезное дело. Пока на душе лежит вот этот тяжелый груз, надо постараться. Если есть возможность контактов, то и спросить, конечно, примириться и спросить прощения. Если нет возможности контакта, в душе своей простить его. Простить, подумав о том, что «а я что, все время поступаю честно по отношению ко всем? Я никого не обидел, да? Я никого не расстроил? Я никому не причинил никаких страданий и боли, что ли? Господи, прости меня и его». Варсонофий Великий поэтому даже говорит так. Хороший, кстати, совет дает. Говорит: нужно молиться так, следующим образом: «Господи, молитвами брата это моего, святыми молитвами брата моего, помилуй меня и его». Вот какого брата? Вот того, на кого у меня это неприязнь, вот это огорчение, ссора. Вы слышите, как посоветовал молиться? «Господи, святыми молитвами брата моего, спаси меня и его». Здорово, правда? Святыми молитвами этот паршивец, негодяй, и вдруг с его святыми молитвами. Оказывается, это средство очень эффективное. Советую попробовать. Думаю, всем нам пригодится.
Объясните, пожалуйста, слова «не протився злому» применительно к современному злу. Что нужно считать таковым?
Ну, во-первых, это нужно обратить внимание. Одно дело, когда в Евангелии говорит о личных отношениях, с кем-то, и совсем другой характер это приобретает, когда мы пытаемся перенести это на общественные отношения. Не протився злому по толкованию святых отцов, то есть по объяснению, потому что толкование как-то подчас звучит, да, по объяснению именно святых отцов. Речь идет о чем? Они расшифровывают и говорят, если какая-то ссора, если ты видишь несправедливые обвинения, постарайся спокойно объяснить. Но если тебя не слушают, ты видишь, бесполезно. Прекрати. Перестань. Противиться что значит? Объяснять, толковать, насколько я прав, а ты не прав. Обычно же в этом происходит все. Ты не прав, а я прав. Не протився этому. Перестань и прекрати. Не мечите бисера. Ой, дальше уж очень для нас звучит как грубо. Бисера перед свиньями. Но речь идет не об оскорблении, а потом о том, что о непонимании, когда непонимание видим. Не протився. Перестань. Нет другого способа не разжигать дальше вражды. Мы же всегда иногда начинаем о мелочах каких-нибудь спорить и доходит до чего? До пожара настоящего. Не протився, прекрати, перестань, воздержись. Тот человек не может, ну так ты хотя бы. Не протився этому, прекрати, остановись. Вот какой имеет смысл. А совсем не тот, который часто навязывает нам. Какой-нибудь там негодяй или бандит чего-то такое творит, и значит, не принимай к нему никаких мер. Что за чепуха такая? В Евангелии не сказано «не протився злу». Ничего подобного. Не протився злому. И вот в этом смысле речь идет не разжигать дальше вот этой ссоры, этой вражды. И вот о чем идет речь.
Как подходить к причастию, если ты точно знаешь, что твоя греховность никуда не денется?
В данном случае нужно прекрасно, то есть хорошо понимать, конечно, себя. Я подошел к исповеди. Я назвал свои грехи, назвал в частности и те, о которых я точно знаю, что они опять у меня будут. Я всегда говорю, ну, Господи, ну, каюсь, что я осуждал, но я знаю, что я тут же, только отойду от исповеди, и тут же уже что-нибудь увижу, и ах! Есть страсти, понимаете, в чем дело? Страсти, они живут в нас, и это очень важно это осознать. Поэтому в данном случае нужно просто понимать, Господи, я понимаю, я каюсь, я хочу не повторять этого. Но, увы, я настолько болен, я знаю, что я опять сорвусь, и это будет. Но я хочу, и насколько возможно, я просто постараюсь воздерживаться от этих грехов. Вот единственное, что мы можем. И, подходя к причастию, и сказать, мы даже, Господи, помоги мне. Ты видишь мою душу, от Бога-то ничего не скроешь. Одно дело я равнодушно сказал, отчитался о грехах и подошел к себе и продолжаю так же жить. Другое дело, когда я искренне хочу, Господи, ты видишь мою душу, я хотел бы избавиться от этого. Но, прости меня, настолько, оказывается, настолько больной, что не могу не чесать свою чесотку. Слышите? Да, я бы хотел этого не делать, но, увы, не могу. Поэтому требуется, что вот это осознание своей болезненности, вот то, что именуется на христианском языке смирением. И действительно, Господи, смиряюсь. Верно, верно. Я действительно вижу, что я больной, негодный. Господи, прости меня. Я понимаю, что я опять сорвусь, но помилуй меня. Мне кажется, то есть не мне кажется, а именно говорят, вот с таким надо сознанием подходить. Не в том смысле давать себе свободу, а именно все-таки, Господи, помоги мне. Насколько могу, я постараюсь воздерживаться. Хотя и знаю, что опять я сорвусь. Вот так. И тогда с таким сознанием, то, что именуется смирением на христианском языке, я думаю, что человек может подходить к причастию.
Алексей Ильич, как нужно относиться к тяжелым грехам, которые человек совершил в своей молодости, уже исповедовался в них, но они все равно остаются в его душе?
А почему это молодость? А может и не молодость? Такие оговорки делают. Смотря кто в каком возрасте, да, может сотворить что-нибудь такое.
Много лет назад.
Ах, вот это другое дело тогда. А может и немного. Да. Ну, первое, конечно, если он искренне покаялся, действительно не отчитался, а покаялся, потому что это разные, сами понимаете, вещи. Если он искренне покаялся, то повторять на следующей исповеди не нужно. Но забывать об этих грехах тоже не нужно. Потому что эти тяжелые грехи, которые совершены, они мне напоминают о том, кто я есть. От того, что я покаялся, это еще не значит, что я излечил эти свои страсти. Совсем еще не значит. Поэтому полезно эти грехи, так сказать, напоминать себе и продолжать перед Богом, если хотите каяться, да, продолжать просить у Него, просить помощи Его, просить, чтобы Господь помог исцелиться мне от самой страсти. Ибо нужно же понимать разницу. Одно дело – грех, другое дело – страсть. Это совсем разные вещи. Грех – это вот украл, а страсть – это воровство. Я никого не украл, но страсть во мне живет. Разница-то какая? Очень большая разница. Грех – это факт, уже фактическое осуществление страсти. Так вот, эти тяжелые грехи, они свидетельствуют мне о той страсти, которая во мне, то есть о той болезни, которая во мне сидит. В грехе самом я покаялся, а вот эта сама болезнь-то во мне, она, конечно же, во мне живет. И это надо, конечно, помнить и, конечно, продолжать перед Богом каяться. Вот так.
Вот такой жизненный вопрос. Как православному человеку выбрать профессию? Бухгалтерам, юристам, адвокатам, менеджерам и многим другим часто приходится идти на обман, лицемерить. Как избежать этого, если понимаешь, что на маленькую зарплату не проживешь?
Конечно, это жизненный вопрос в наше время. И здесь, конечно, дать вот такой ответ в общей форме, сами понимаете, в общей форме, это трудно. Мне кажется, в каждом конкретном случае нужно разбираться особо. Потому что и даже работая таким образом, все-таки можно по-разному относиться к тем, я бы сказал, искушениям, которые возникают на этой работе. По-разному. Надо не забывать, что одно дело, когда мы говорим «грех», а что под ним подразумевается? Например, грех. Ты видел, сорока пролетела, да? Да, видел, а сам не видел. Ну, ладно. Но я никому не причинил никому вреда. Кроме себя самого, конечно, соврал. Другое дело. Я соврал так, что другой человек веревку на шею накинул. А все один грех названия – обман. Так и здесь, в данном случае, если человек вступает на стезю вот одной из этих профессий, и здесь то же самое, можно по-разному осуществлять эту деятельность. Очень по-разному. Можно преступно вести себя. Можно это до того предела, который только позволяет эта ситуация, сократить. То есть уменьшить этот грех, насколько это возможно. И здесь уже судьей для человека является только его совесть. Он может видеть, когда он может, что называется, простите меня, хапнуть, а когда может удержать эту свою руку от несправедливого, от незаконного поступка. Вот так мне кажется, потому что я понимаю, что очень многие сейчас окончают университеты, да, и уже по этому направлению должны работать. И действительно, сейчас жизнь в этом плане очень трудная, но, мне кажется, единственный возможный вариант в данном случае именно такой. Такой, да, по-разному можно относиться, даже работая вот на таком поприще. По-разному, от минимального до бесконечно преступного. И христианин, конечно, постарается максимально не поступать против совести, занимаясь этой деятельностью. Вот так, я думаю.
Алексей Ильич, в чем разница между покаянием и самоедством?
Самоедство. Да, есть, говорят, самоеды. Да, было такое племя. Дело вот в чем. Что, может быть, искреннее раскаяние в том, что я сделал не так. А может быть, то, что назвали самоедством, когда человек уже настолько погружается в это, в совершенное деяние, что непрерывно его вращает перед собой и доводит себя до состояния какого-то уныния и даже отчаяния. Один из признаков неверного отношения к себе – это является появление уныния. Поэтому советую так. Что-то совершил – действительно, стань перед Богом на исповеди перед священником и скажи, и все, и оставь, и прекрати потом вращать то, что на тебя наводит вот это вот состояние уныния или отчаяния. Если видишь, это наводит, прекрати. Одно дело – вспоминать для того, чтобы понимать, кто я есть, и совсем другое дело, когда начинается, уже переступаешь границу, и начинается уныние и отчаяние. Этого делать нельзя. Нельзя почему? Это неверно. Ибо Бог наш, Бог, желает нам блага, а не зла. И грехом называется все то, что приносит нам зло. А уныние и отчаяние – это есть зло. И поэтому это является грехом. И нельзя, исходя из одного греха, совершать другие, может быть, даже еще худшие, чем то, что было сделано. Вот примерно такая разница. Здесь надо быть рассудительным. Святые отцы так и говорят – нет добродетели без рассуждения. Слышите? Вот мы касаемся одного из элементиков маленького – духовной жизни, как требует рассудительности. Уныние и отчаяние – грех, причем очень тяжелый даже грех, особенно то, что касается отчаяния. Поэтому доводить себя до этого состояния ни в коем случае нельзя.
Как важно причастие в судьбе крещенного ребенка? И как часто следует причащать ребенка до 7 лет?
Вы знаете, если мы обратимся к святоотеческому учению первых столетий, первого, я бы сказал, 500-летия хотя бы, то там мы видим, что детей причащали редко. По той простой причине, что детей почти не крестили. Крещение детей вошло в практику гораздо позднее уже, примерно окончательно, как пишут историки церкви, приблизительно к IX веку. У нас, в православии. На Западе там уже к V веку. А на Востоке только к IX веку, когда, так сказать, ну, духовная жизнь стала ослабевать, и перенесли основное внимание на внешние формы церковной жизни. Крестить, причастить, а до этого обращали внимание искоренить страсти. Так вот, поэтому если касаться Древней Церкви, то там детей мало крестили, следовательно, и о причащении вопрос отпадает сам собою. Вот, если касаться нашего времени, то, видимо, надо следовать такому. Господь сказал о некрещенных детях, которые хотели к Нему подойти, а ученики не пускали. Таковых есть Царство Небесное. Таковых, этих некрещенных. Мы как-то совершенно забыли об этом. Ну, Христос сказал, ну да, но... Мы же лучше многое понимаем, наверное, чем он, в кавычках. Так вот, в данном случае, поэтому, может быть, такая практика была бы наиболее целесообразной. Причащать детей было бы наиболее полезно в том случае, когда причащаются сами родители. Вместе с родителями, с матерью, с отцом, ну, с бабушкой там или с кем-то. Вот так. Но лучше именно, когда с родителями. Почему? В чем дело? По очень простой причине. В причастии, будем говорить образно, омывается человек. И когда он омывается, а попадает опять в атмосферу своих родителей, которые немытые, то получается так, его чистенького прям в грязную лужу, плюх, после причастия. И что же тогда от причастия остается? Поэтому наилучший вариант был бы, конечно, таков, чтобы причащать детей вместе с родителями. Кстати, это имело бы и другой положительный эффект. Уже не смотрели бы на причастие, как на какой-то магический акт. Главное – причастить. Зачем? Что это? Главное – причастить. А здесь бы уже готовились бы родители. Ох, какое это великое было бы благо! Они бы очищались, и тогда бы ребенок вместе с ними также был бы в той же чистоте, как и родители. Это было бы великое благо, поскольку родители и дети – это одно тело, одно, цельное. И нельзя, так сказать, пытаться одну часть помыть, а другую оставлять грязным. Никакой пользы не будет. Да-да, именно это совершается часто, забываем. А то прямо от телевизора и к чаше еще причащают. А, ту-ту-ту-ту-ту. Во что превращается? Во что же это превращается? В какое-то магическое действие. Неужели мы не понимаем, что таинство только тогда является спасительным, когда человек принимает его с верой, покаянием и обещанием Богу исправиться? Я особенно обращаю внимание на последнее. И обещанием Богу исправить свою жизнь. Тогда только, ибо Бог видит наше состояние. А когда мы, родители, и не думаем об этом, а только бы нам ребенка причастить, только бы причастить, тогда что мы делаем? И не понимаем, что мы же ответственны будем за его состояние. То есть родителям надо готовиться к причастию. Что апостол Павел пишет? Кто ест или пьет? Я говорю, причащается недостойно, тот суд себе ест и пьет. В данном случае кому это суд будет? Родители, ум родителей, душа родителей, воля родителей, совесть родителей же сейчас заменяет у ребенка. Ребенок еще ничего не осознает, не понимает. Вы, родители, и так вы подготовились? Вы подготовили свой ум, свое сердце, свою душу? Подготовили, да? А, ну, пожалуйста, причащайте ребенка. Ах, не подготовили? Так тогда что вы делаете? Кусочек, этот живой кусочек причащаете, а не ребенка? Так вот, полагаю, что для того, чтобы действительно причастие для ребенка было действительно вот этим бальзамом, так, необходимо родителям готовиться. А если уж они готовились, то, наверное, бы можно и причаститься. И это было бы прекрасно. Тогда было бы прекрасно, а не так. Несутся все ребенка причастить. Да если хотите, ребенок в 10 тысяч раз меньше нуждается в причастии, чем вы, родители, потому что он еще свят. Таковых есть Царство Небесное, сказал сам Господь. И вы его несете причащать, а сами? Во что же это превращается? Это что, лукавство какое-то? Или невежество? Или непонимание? Итак, если мы хотим, чтобы действительно ребенку хотим блага, то должны сами родители в первую очередь должны готовиться. Потому что, повторяю еще раз, ум родителей, сердце родителей, душа родителей, совесть родителей – вот что отвечает за достоинство, то есть за полезность причастия, а не сам факт причащения. Сам факт – это, знаете, в шаманстве. Унтаинство – это не магия. Надо запомнить, Дух Святой видит состояние души родителей. Дети таковых есть Царство Небесное, а вы, родители, что делаете? Причащаете его, что это, что подразумеваете? Что подразумеваете? Чтоб не болел. Да. А то он кашляет, а то он кричит. Материалисты. О душе даже и не думаем. Потому что с душой все ясно, Господь сказал. О душе не думаем, иначе бы сами бы старались подготовиться как следует, для того, чтобы действительно ребенок получил максимальную пользу от причастия, а не просто сам факт причащения. Вот так.
Объясните, пожалуйста, слова Иисуса Христа в 9 главе Евангелия от Марка. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе».
На эти слова очень хорошо, я бы сказал, отвечает святой Исаак Сирин. Это великий подвижник 7-го столетия, кстати, замечательный подвижник, на учение которого воспитывался не только весь Восток, но и Россия. Его рано перевели даже и у нас на славянский язык. И это любимый, один из любимых аскетических писателей. У него есть вот такое замечательное слово, где он пишет: «Постарайся войти во внутреннюю клеть свою». Клеть, то есть свою во внутреннюю, ну, горницу, что ли, свою, клеть свою. И там увидишь клеть небесную. Ибо то и другое одно и то же. Что он подразумевает под клетью небесной? Это подразумевает не что иное, как те слова Христа, когда он сказал: «Царство Божие внутрь вас есть». Оказывается, вот где Царство Небесное, оказывается. Вот оно где. Поэтому тот, кто постарался войти во внутреннюю клеть свою, тот, оказывается, входит в клеть небесную. Ибо, представляете, это одно и то же. Правда замечательно? Мы все время небесный рай, там, там, не, да не там, а вот здесь, оказывается. Постарайся войти. И многие действительно достигали того, что еще не вкусив смерти, уже входили в эту внутреннюю клеть. И там уже видели эту клеть небесную, которая и есть Царствие Божие. Правда замечательный у него ответ? О, святые! Надо их почаще читать, и все будет в порядке.
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от мыслей во время молитвы и вообще от плохих, навязчивых мыслей?
Ну, очень просто, не думайте. Что же еще? Как избавиться от воровства? Ну, не воруй. Ну, что же? От того же, как избавиться, не ругаться? Ну, не ругайся. Я понимаю, конечно, я немножечко шучу здесь, да, естественно, но действительно совет очень такой решительный, совет настойчивый, совет и постоянный, совет, я бы сказал, всех святых отцов, совет проверенный просто бесчисленное количество раз. Они советуют приучать себя, начать приучать себя, наконец-то начать себя, приучать себя к молитве: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Сколько раз повторять? 10, 20, 100 и больше. Стараться в любое время. Например, вот читает лекции какой-нибудь там профессор, ну, неизвестно, что говорит. Ну, что терять времени? Почему не сказать про себя: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ну, и его тоже. Да. Особенно, когда не то говорит. Вот оказывается, ведь вы знаете, многие вещи ведь не сразу же можно получить. Мы сразу хотим, как избавиться от мысли. Ну, сейчас рецепт дать. Снотворное. Заснешь и избавился от мысли. Оказывается, нет. Вот какой способ. И вообще, так сказать, мы и шутим, и вообще скажу, это серьезнейшее дело. Мы всю жизнь не молимся. Тот, кто не молится, я бы сказал, вот этой молитвой, если он не сохраняет внимание, не научился сохранять внимание даже на этой краткой молитве, он никогда не помолится. Он все время будет в рассеянии. Почему так настойчиво советуют? Как можно чаще сидим ли мы, идем ли мы, на работе ли мы, в обществе ли, неважно, на улице, вспомнили опять, опять и опять, с вниманием, благоговением и покаянием, уж есть о чем каяться, всем совершать эту краткую молитву. Но эти пять слов, может, успеем не рассеяться? Нет, Господи Иисусе Христе, нет, я уже в Антарктиде, да? Ну, пять слов-то. Мы совсем отвыкли от внимания. Поэтому почему и постоянно рассеиваемся? Молиться нужно учиться. Учиться. А мы думаем, что так это легко. Говорим: помолись, помолись, помолись. Да что такое помолись? Надо учиться молитве, а не помолись. И вот они советуют, что эта краткая молитва, она является изумительным средством приучения нашего ума к молитве. Нашего не только ума, а если мы будем произносить это от души, то это будет и не только ума, но и сердце. Поэтому их призыв, призыв отцов: давайте учиться молиться, иначе мы останемся бесплодными. Всю жизнь так мы и проведем без всякого плода. Нужны доказательства? Наше теперешнее состояние. Какой наш плод? Нуль. Нет, отрицательный. Почему? Не учимся совершенно молитве. В церкви стоим, мечтаем, дома неизвестно что, ни в храме, ни в доме, совсем не учимся молиться. Это ужасно! Это православные христиане. Вычитываем молитвы, проводим богослужения, а молится кто? Кто молится? Беда. Вот беда. Это трагедия. По этой причине мы и остаемся без всякого плода. Читаем апостола Павла: «Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Читаем, да, ну да, это как мод, какой-то плод. А сами никогда даже и не вкусили этого драгоценного плода. Причина – не молимся и не учимся молиться. Вот беда какая. Надо начать. Мы и в первый класс не поступили. Это надо понять. Надо начать учиться молиться. Они говорят как? В любое время. Это краткая молитва. Эти пять слов – это драгоценное сокровище. Сокровище, которое в руках каждого из нас. Давайте воспользуемся им. Давайте воспользуемся. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Замечательно. Ну, хорошо, спасибо. А то я вижу, он хочет еще 10 тысяч вопросов задать. Это слишком будет много, правда же? Да, ну, хорошо. Да, ну, всего вам доброго. Всем до свидания.